аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, это Радио НВ. Начинаем нашу еженедельную передачу о самых важных, интересных событиях в мире за пределами Украины, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Итак, главное событие этой недели, на мой взгляд, пока еще не состоялось, а событие – это митинг, массовый митинг по всей Российской Федерации против Владимира Путина и в поддержку главного уже российского политика Алексея Навального, который должен состояться в приближающуюся субботу 23 января. Я думаю, на это мероприятие соберется рекордное для России количество людей, ну, по крайней мере, за последние десятилетия, поскольку сейчас, судя по активности в интернете, в социальных сетях, а также просто в информационном пространстве, на это мероприятие собирается выйти просто какое-то колоссальное количество людей самых разных возрастов и общественных слоев. Поэтому я думаю, действительно может получиться что-то очень-очень интересное. Но давайте разберем, как же так вышло, почему именно на этот митинг собирается выйти такое большое количество людей. По порядку пойдем на Навального, Алексея Навального. Неделю назад арестовали сразу по прилете из Германии в аэропорту Шереметьево, куда он вернулся после прохождения долгой реабилитации, после отравления и после того, как он находился в коме, отравление химическим, боевым химическим веществом «Новичок». И, как вы помните, это отравление ему устроили сотрудники ФСБ по приказу Владимира Путина. Именно они пытались убить Алексея Навального. У них когда не вышло, Навального пришлось отправить в Германию на лечение, собственно, оклемался, вылечился и вот вернулся. Еще до того, как Навальный вернулся в Россию, ему многие самые разные российские официальные структуры очень сильно намекали, прям иногда напрямую угрожали, говоришь, не смей возвращаться, мы тебя посадим, мы с тобой сделаем что-то нехорошее. Но почему они так говорили? Потому что они совершенно не представляют себе, что делать с человеком, которого они не дотравили. Дотравливать его, что ли? Непонятно. На воле его держать, конечно, нельзя, потому что Навальный представляет собой центр кристаллизации и организации оппозиции, а организованная оппозиция – это самый страшный кошмар любого диктаторского режима. Поэтому, естественно, единственное, что оставалось, единственная опция, это его посадить. Но посаженный Навальный тоже является источником множества хлопот и неприятностей, что мы с вами сейчас, собственно, и наблюдаем. Итак, Навального взяли в аэропорту, арестовали, отвезли его в суд в Химках. Это небольшой город рядом с Москвой, между, собственно, аэропортом Шереметьево и Москвой. И там произошло выездное судебное заседание, когда судья приехал из суда специального отделения полиции, где содержали Навального для того, чтобы провести фиктивный абсолютно процесс, на котором ему присудили 30 суток ареста. Юристы потом посмотрели, что даже статьи, по которой его арестовали, фактически в Российском уголовном кодексе не существует. То есть ему просто дали, его просто отправили в тюрьму, чтобы он не мозолил глаза. В тюрьму его тоже специально отправили, в матросскую тишину. Это СИЗО ФСБ российского. Там очень часто умирают люди, которые доставляют неприятности Владимиру Путину и его режиму. Ну, например, Магнитский именно там погиб. Дальше, смотрите. В матросской тишине Навального абсолютно полностью изолировали от внешнего мира, туда не приходят письма, письма он отправлять сам тоже не может. Для чего это сделано? Для того, чтобы он не мог руководить работой своего центра, своего фонда борьбы с коррупцией, а также не мог руководить своими сторонниками, которые сейчас планируют массовые акции протеста. Ну, просто его изолировать, чтобы он сидел в одиночной камере и вообще не знал, не понимал, что происходит во внешнем мире. Но даже сидя в этом самом СИЗО «Матросская тишина», Навальный в ответ провел серию из двух ударов по Владимиру Путину, по, так сказать, дряблому и не очень молодому телу российского диктатора. Ну, во-первых, Навальный опубликовал выдающийся, на мой взгляд, действительно прекрасный фильм о дворце российского президента и о том, как сам, собственно, Владимир Путин шел к этому дворцу. Вот весь путь его описан. Прекрасно описан, замечательно, на мой взгляд, если кто не видел, посмотрите. Но об этом, собственно, видим, я еще поговорю чуть более подробно. Ну и второе, Навальный, конечно, призвал выходить людей на митинг, вот 23 января, на митинг в свою поддержку, на митинг в защиту демократии, свободы слова, честных выборов и так далее. Ну и, конечно, главная все-таки идея этого митинга – это протест против Владимира Путина и его режима, который, по сути дела, стал узурпаторским и диктаторским и несет только неприятности как жителям России, так и жителям всех сопредельных стран. Путин, конечно, попытался чем-то перебить эту новостную повестку, полностью сформированную Навальным. Путин очень не любит быть ведомым, он не любит быть реактивным, не очень любит отвечать на вызовы, он любит как бы создавать новостную картину и так далее. Поэтому Путин попытался как-то ее посоздавать, но получилось не очень, потому что Путин зачем-то надел синие трусы, ровно как у Навального, или даже имелись в виду, не знаю, трофейные трусы, которые снял с Навального, вот эти самые с новичком, непонятно. Ну, короче, в синих трусах Владимир Путин в специально оборудованном павильоне окунулся в теплом бассейне, имитируя, видимо, крещенское купание. А почему я говорю, что это была имитация? Потому что пара от его тела не было, хотя в Москве в это время и вообще по всей России было реально очень холодно. Соответственно, Путин купался в чем-то очень теплом. Там не было ни льда, ни воды, вообще ничего. То есть вода была, но холодной воды не было. То есть Путин таким образом, видимо, попытался симулировать здоровье физическое свое, но, во-первых, все увидели, что он далеко не лучше в физической форме. Тело у него действительно очень дряблое, обвисшее, такое уже старческое. Это, во-первых. Во-вторых, ну, как бы, знаете, если уж купаться в проруби, то в прорубь ныряй, а не в теплый бассейн. Путин все равно решил в теплом бассейне нырять. Ну ладно, хорошо, бог с ним. Итак, почему фильм настолько важен Навальному? Я объясню, потому что Путин 20 лет ставил себя в центр жизни россиян. Он всем постоянно доказывал, что нет ничего для россиянина важнее, чем жизнь Владимира Путина, что россиянин должен просыпаться и засыпать, зная о том, какие новые свершения совершил, собственно, российский президент. И знаете, у него получилось. Действительно, для многих россиян Путин стал самым главным человеком, самым интересным человеком. И теперь поэтому, конечно же, люди узнали, что есть кино, в котором показано, как именно живет Путин, и показано внутреннее, что называется, его кухня, во всех смыслах этого слова. И поэтому все, конечно, побежали аж бегом смотреть, что ж там такое показывают, как живет Владимир Путин. Всем действительно очень-очень интересно. Потому что то, как живет, не знаю, Медведев, какой-нибудь Чемизов, какой-нибудь Чубайс, никому особо не интересно. Все знают, что они воры, что они богато очень живут, жирно живут, а тут как бы особых новостей нет. А про Путина не знали. И вот побежали все смотреть. Поэтому я абсолютно уверен, что данный фильм посмотрит практически все население Российской Федерации, взрослое, по крайней мере, население. Вот к чему это приведет, давайте поговорим уже в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ, главные новости в мире. Итак, сейчас фильм Алексея Навального о Владимире Путине и о его странном, таком криповом дворце посмотрели уже 55 миллионов человек, из них 3/4 из России. На самом деле, людей, я думаю, там больше, потому что многие люди смотрели этот фильм не в одиночку, а семьями целыми. Итак, каждый второй взрослый россиянин уже ознакомился с этим творением студии «Навальный Фильмс», и поэтому перебить эффект украденными у Навального синими трусами у Владимира Путина, конечно, не получится. Кстати, я думаю, что в Украине и в других странах далеко не все люди смотрели это видео, поэтому давайте я немножко поспойлерю, расскажу, о чем оно, собственно, было, чтобы вы имели себе некоторое представление. Итак, Навальный в этом ролике показывает огромный дворец Владимира Путина под Геленджиком. Это город в Краснодарском крае на Черноморском побережье России, а также охраняемые угодья вокруг этого, собственно, дворца размером какой-то там колоссальный. Я уже даже не помню, сколько там квадратных километров, но это 39 княжеств Монако, территория 39 княжеств Монако. Дворец этот, это, конечно, плод какой-то больной, безумной, противоестественной тяги человека, владельца, к роскоши. Сейчас Путин, конечно, утверждает, что это не его дворец, но мы это все понимаем. Есть самым чуть ли не главным действующим лицом этого фильма стал золотой ёршик для унитаза, которым пользуется Владимир Путин, причем не в самой даже главной своей резиденции, а где-то там на отшибе, около какого-то виноградника, а также держатель для туалетной бумаги, тоже золотой, стоимостью в какие-то там неадекватные тысячи евро. То есть вот этот вот только ёршик, он стоит примерно как пенсия целого небольшого российского села. Вот такими вот предметами пользуется Владимир Путин. Я не понимаю, кому вообще может понадобиться золотой ёршик, но теперь мы знаем, кому. Итак, также, помимо ёршиков, там в этом дворце есть склад грязи, что бы это ни значило. Сейчас в интернете прям целые копья ломаются, бушуют дискуссии по поводу того, что такое склад грязи. Тоже аквадискотека некая загадочная там тоже имеется. Есть кальянная в стиле Махачкалы, почему-то ее называют, с выдвижным шестом, на котором, видимо, крутят стриптиз какие-то приглашенные туда гости, а может быть и сами, так сказать, местные жители. Там также есть загадочное помещение под названием «Цех обработки яиц». Не знаю, с какими целями он был создан, но вот есть и там, и такое. Помимо всего прочего, в Путинском дворце есть казино домашнее, есть игровые комнаты игровых автоматов с однорукими бандитами. Там есть целый огромный подземный хоккейный стадион. Путин вообще как-то есть страсть ко всему подземному. Вот он из бункера не вылезает годами. Сейчас вот целый под землей себе стадион построил. Несколько там, кстати, еще в скале вырублены целые катакомбы, пещеры и так далее. Там целая история подземная у него есть. Шато он построил себе, разбил виноградники и даже сделал себе комнату для игрушечных машин, где они там гоняют на игрушечном автодроме. При этом, кстати, во дворце Путина нет ни одной библиотеки, что, как мне кажется, тоже много о нем говорит. Навальный с документами в руках показывает в своем этом фильме, что на это все добро скидывались друзья Владимира Путина, что принадлежит это именно ему, если не по бумагам, то фактически, что охрана этого заведения занимается Федеральная служба охраны, которая вообще-то охраняет президента, что там над этими зданиями, угодьями и всеми прочими делами есть даже бесполетная зона, в которой запрещено проникновение любых воздушных судов. Кроме того, надо сказать, что, естественно, даже самые крутые российские олигархи не заслужили того, чтобы над их домами были бесполетные зоны, поэтому, ну, как бы понятно еще раз, кому это все принадлежит. Хотя формально через сеть подставных фирм, как показывает Навальный, это принадлежит каким-то там родственникам Путина, типа двоюродного племянника. Ну, в общем, дом его, тут с этим даже спорить нечего. Хотя, конечно, Дмитрий Песков, путинский пресс-секретарь, категорически отвергает наличие даже этого дома, говорит, нет никакого дома. Хотя все его видели своими глазами. Он говорит, Песков говорит, нет, этого просто не существует. Не существует эта цитата. Но почему не существует в глазах и в словах Пескова? Да потому что для Путина существование этого дома и его дворца, это, по сути дела, вопрос политического выживания или политической смерти в данном случае. Потому что в России все, знаете ли, привыкли, что все зло происходит от бояр. Что бояре плохие, жадные, нехорошие, противные, купаются в роскоши и так далее. А царь, наоборот, царь добрый, царь честный, хороший и совсем не жадный. Царь живет скромненько. Высшее выражение этого мифа, это, конечно, миф о Сталине, у которого якобы из личных вещей был там только типа подстаканник и трубка. Ну еще сапоги и шинель. А все остальное на его даче было с инвентарными номерами. То есть Путин, извините, Сталин за всю свою жизнь ничего, якобы никакого богатства не нажил. То есть Путин культивировал, усиленно причем культивировал, вот подобное же к себе отношение. Что, дескать, он скромный такой ГБшник, чекист с чистыми руками, холодным умом и горячим сердцем, ну и так далее. Что у него, да, есть хорошая квартира, есть хорошая машина, но не огромная, все в меру, да, и дача, и то не моя, а государственная. И, в общем, я такой весь скромный, хороший. Но фильм Навального показал, что Путин просто свихнулся на почве роскоши, на почве любви к золоту, к мрамору, к болезненным каким-то проявлениям вот этого богатства. У него диван там стоит один, этих диванов в этом дворце, конечно, миллион, но каждый из этих диванов стоит как небольшая квартира в Москве. Ну и золотой ёршик, это, конечно, уже просто стал нарицательным. Путин, получается, не враг всех олигархов, опять же, как его представляет государственная пропаганда, а самый главный, самый жирный и самый наворовавший олигарх. Падишах, у которого три жены, кстати говоря, о которых тоже в этом фильме довольно подробно рассказывается. Кстати, дочка Путина Елизавета, которая живет в Петербурге, дочка от его любовницы Светланы, по-моему, Кривоногих, она выпустила даже ТикТок, в котором пожаловалась, что в фильме Навального о ней, об этой дочке, довольно мало речи сказано, ну, как бы не так много сказано, всего лишь 2 минуты. Ей, как бы, как мне показалось, хотелось бы, чтобы о ней больше Навальный поговорил, но Навальный ей примерно 2 минуты уделил. Неважно. В общем, в любом случае, вот это вот чудовищное, просто кошмарное, какое-то болезненное богатство, это, конечно, удар по имиджу Путина в глазах россиян, которые все-таки считали, что он скромный. Ну да, он там злой, он суровый и так далее, но он скромный. Вот как Сталин, да? А выяснилось, что не как Сталин, а как какой-то брунейский султан. Или, знаете, даже не брунейский султан, а ближе, как говорится, к России. Виктор Янукович, который тоже, помните, у этого Януковича был золотой батон, были какие-то пеньки, был зоопарк, страусы и так далее, какие-то странные непонятные штуки в его поместье имени. Вот также у Путина аквадискотека, склад грязи вместо пеньков, да, там личный порт у него, подземный хоккей, ну и так далее. Тоже непонятные какие-то вещи. Но еще что важно. Смотрите, в этом То есть образ жизни Путина, это вообще, конечно, только замануха для этого фильма. А самое интересное там, конечно, заключается в другом. И вот в чем именно, давайте я расскажу после короткой паузы.
Аналіз світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Итак, в фильме Алексея Навального, конечно, образ жизни Владимира Путина, это всего лишь, так сказать, первый аккорд. Это сделано для того, он показан для того, чтобы заманить массового зрителя. Реально же там показывается весь жизненный и карьерный путь Владимира Путина от Дрезденского дома дружбы с СССР, где он работал, будучи лейтенантом или там кем-то, старлеем КГБ, до нынешних времен. Там рассказано, как Путин сначала воровал магнитолы, потом начал воровать деньги на поставках еды и всякое продовольствие в Санкт-Петербург, ну а потом стал сделал полем для своего воровства всю Россию, а также сопредельные государства. В фильме объясняется, откуда взялись все ныне живущие вот эти российские олигархи, что там написано, очень хорошо показано, что практически все они либо друзья, либо сокурсники, либо родственники, либо коллеги Владимира Путина из ранних, так сказать, периодов его жизни. Кроме того, в этом кино очень подробно и интересно передана ключевая мысль вообще того, что России правит мафия во главе с Владимиром Путиным. То есть это абсолютно мафиозная структура. Конечно, будут люди, особенно в России, которые скажут, что нет, это Навальный все врет, этого нет, но большинство, мне кажется, все-таки задумается после увиденного и услышанного о том, что особенно вот о структуре власти и о структуре перераспределения доходов Российской Федерации, то есть о воровстве, проще говоря. Но к завтрашнему дню я предполагаю, что количество просмотров этого ролика только на канале Навального самого перевалит через 70 миллионов, а может быть будет и 100 и больше, если все вместе брать. Тем более, как я сказал, уже многие смотрят фильм не в одиночку, а со своими семьями. Итак, фильм этот разрушает официальный образ Путина и дает вместо него такой новый образ. Очень непривлекательный, даже, я бы сказал, отвратительный. Из-за этого в сети уже поднялась целая настоящая волна гнева. Ну, естественно, в российском сегменте сети. Людей, которые желают выйти на митинг протеста по всей стране, сейчас уже довольно много. Я думаю, будет еще больше, потому что с каждым часом увеличивается количество тех, кто намеревается завтра выходить на митинги протеста по всей России. Я, конечно, точно не знаю, сколько людей выйдет, я не пророк, но, видимо, это будет действительно самая многочисленная акция за последние лет так 20. Мне, кстати, особенно интересно, как отреагирует Хабаровск, потому что в Хабаровске, вы помните, еще с лета продолжаются массовые акции протеста каждую субботу. Я думаю, вот у хабаровчан будет прекрасный повод выйти еще разок. Кроме того, я очень надеюсь, что на российской акции протеста будет очень много людей с белорусскими флагами, вот эти БЧБ-флаги, бело-красно-белыми флагами и кричалками против Лукашенко, ну хотя бы же в Беларуси, чтобы они кричали, потому что, мне кажется, протестное сотрудничество граждан России и Беларуси, оно способно в некоторой не очень далекой перспективе привести к падению обоих режимов, и лукашенковского, и путинского. Ну и власть, конечно, российская, глядя на все то, что происходит сейчас в интернете, главным образом, она, конечно, начала принимать меры. Как всегда, эти меры свелись к запугиванию всех граждан России, да и вообще всех тех людей, кто живет в России. Кстати, одного белоруса, уже сотрудника фонда борьбы с коррупцией Навальновского, уже из России выкинули. Итак, прокуратура самых разных уровней, разные прокуроры, Министерство внутренних дел, Следственный комитет, ФСБ и всякие другие организации силовые России сейчас прямо угрожают людям, прямо на всю катушку грозят, во-первых, за призывы, обещают привлекать к участию в митингах, а во-вторых, за само участие. Я, конечно, поучаствовать, к сожалению, не могу, но вот призывать, конечно, всех россиян, кто смотрит этот ролик, от души призываю, приходите, конечно, не бойтесь, потому что чем больше будет людей, тем меньше будет ментов, и, соответственно, меньше будет побитых и покалеченных людей. Поэтому я, конечно, наоборот, всех призываю приходить. Фактически, смотрите, полиция сейчас устами своих представителей грозит устроить массовые беспорядки во всех российских городах. То есть полиция говорит, если вы выйдете на прогулки, на мирные акции протеста, то мы вас будем бить, мы будем переворачивать машины, гоняться за вами по дворам и так далее. То есть полиция угрожает массовыми беспорядками, а люди говорят, не надо нам массовых беспорядков, мы хотим, чтобы все прошло спокойно. Но демонстранты собираются митинговать мирно, хотя полиция, то есть, по сути дела, фактически обещает бить людей ни за что. Но если людей будет действительно много, то вряд ли получится, потому что избивают только маленькие протесты. Вот все мы помним, как в Хабаровске, когда протесты были действительно большие, ОМОН туда даже не пригоняли, потому что боялись, что начнется реальная драка местного населения с ОМОНом, и вот в реальной драке вообще непонятно, кто победит, потому что и если победит не ОМОН, то вот тогда начнутся прям серьезные серьезная проблема. Тогда все российский народ увидит, что можно, и начнет бить ОМОН. И этого, на всякий случай, власти пытаются избежать. Кроме того, в 23 числа, как вы понимаете, поскольку акции пройдут по всей России, то и ОМОН будет размазан по всей России. То есть нельзя будет собрать ОМОН, как обычно это делается, в одной какой-то точке, там, в Москве или в Петербурге. Да? Придется везде держать этих ОМОНов, чтобы они везде становились на защиту органов власти. Кроме того, еще одна важная сила появилась, о которой, конечно же, я обязан просто сказать. Сила эта называется TikTok. Новая, относительно новая социальная сеть, которая просто ворвалась, можно сказать, в российскую политику и стала там чуть ли не главным определяющим ее компонентом. А так российское государство неожиданно для себя оказалось замешано в войну не только против Навального, которое оно, в общем, готовилось, это государство, а на войне оно оказалось против самого, собственно, ТикТока. Русскоязычный сегмент ТикТоков за последние дни оккупировали тысячи и тысячи роликов о Навальном, о том, что Путин это старое и унылое, сами понимаете, что как там в этих роликах описывается, как собираться на митинг, что делать, чтобы полиция от тебя отцепилась, если тебя вдруг арестовали, как драться с ментами, как от них убегать и так далее, и так далее. То есть участие в митингах против Путина стало не просто социально одобряемым, а почти необходимым для подросткового статуса делом, потому что TikTok, сеть социальная, все-таки в основном подростковая, молодежная, скажем так, она не только подростковая. То есть человек может быть сейчас в России, не может быть современным и популярным, если поддерживает Путина и не идет на митинг его противников. То есть быть лохом, быть ничтожеством, извиняюсь за ненаучное выражение, неудачником в молодежной среде, как вы понимаете, не очень приветствуется, поэтому число желающих выйти на митинг против Путина среди российской молодежи стремится там просто к каким-то абсолютным количествам. В общем, на акцию протеста 23 числа, как я предполагаю, выйдут сотни тысяч молодых россиян. Скорее всего, именно этим и закончится. Эти люди уже, кстати, молодые люди, снимают портреты Путина в своих вузах, в своих школах и вешают вместо них портреты Навального. А для Кремля это, кстати, очень болезненная история, очень болезненная тенденция, так как Путин человек магического мышления, и такая символическая замена его портрета на портрет молодого и успешного политика это как втыкание иголок в вуду, в фигурку самого Путина. Путина просто от этого корежат. А школьников, в свою очередь, вызывают в милицию, прокуратуру. К чему это приводит, давайте я уже расскажу в следующей части.
Аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Итак, российская милиция, прокуратура вступила в яростное противостояние с ТикТоком и носителями ТикТока, а именно с российскими молодыми людьми. Менты сейчас ходят по подъездам, заходят в квартиры ко всем людям молодого возраста, предупреждают их о том, что нельзя участвовать в акциях протеста, при том, что тем самым, конечно, менты создают рекламу этим акциям протеста, и, естественно, молодых людей пойдет все больше и больше. То есть учителя, кроме того, и преподаватели требуют от молодых людей тоже сидеть дома, никуда не выходить. Естественно, эффект будет противоположный. Людей выйдет все больше и больше. Для власти это, конечно, очень большая проблема. Почему? Потому что бить и сажать несовершеннолетних даже российскими странными законами запрещено. Кроме того, неясно, как бабушки и дедушки побитых отреагируют на, собственно, массовое избиение внучков. Не отвернутся ли они от Путина? Конечно, часть отвернется, часть нет. Я даже думаю, что большая часть не отвернется. Но, тем не менее, все равно это большая опасность для Владимира Путина, потому что сейчас его поддерживают только те люди, которым за 50 и более лет. А в более молодых возрастных группах у Путина поддержки нет никакой. Поэтому он очень здорово рискует растерять поддержку своих бабушек, если набросится натравит своих ментов на внучков. Поэтому сейчас прокуратура российская требует от всех соцсетей выпиливать призывы к участию в этом митинге, особенно если эти призывы распространяются среди несовершеннолетних людей. И даже прокуратура отчиталась о том, что там что-то YouTube на 52% сократил количество призывов, а TikTok на 32%. Я думаю, что, скорее всего, они врут. Вряд ли YouTube и TikTok будут выслушивать вот эти вот требования российской прокуратуры, потому что требования эти изначально дебильные. И противоречат российской же конституции, которая гарантирует каждому человеку право свободно, мирно собираться без оружия. Даже несовершеннолетним это тоже право гарантировано. Поэтому Роскомнадзор, когда он говорит, что будет штрафовать Twitter, YouTube, TikTok, ВКонтакте и всякие другие социальные сети, мне кажется, несколько кривит душой, ну или, по крайней мере, выдает желаемое за действительно. Да, если оштрафуют они, там, скажем, YouTube на 2 миллиона рублей, то для YouTube это большой потери не составит. Но, тем временем, TikTok сам рвет и мечет, потому что каждая новая попытка, TikTok, я имею в виду не сама соцсеть, а ее пользователи, каждая попытка новое государство ограничить свободу пользователей вызывает лишь новые всплески непослушания, там уже чего только не, там просто ад развергся в этом ТикТоке. Мне реально будет очень интересно посмотреть, что вот эти, как эти подростки все вывалят на улицу, потому что они, судя по вот этим их роликам, уже готовы сидеть по автозакам, драться с ментами, для них это часть какой-то игры, даже, я так понял, они готовы прям вот оказывать активное сопротивление. Для ментов же это огромная головная боль, потому что если никого сейчас не бить, ну, во-первых, бить нельзя, можно нарваться, вот как я сказал выше, на недовольство вот этих бабушек и дедушек. А если никого не бить и разрешить проведение митинга, вот как это было в Хабаровске, например, то он и станет регулярным, как в Хабаровске, или, не дай бог, даже как в Минске, да, для Путина это вообще страшная история, ни в коем случае он этого не хочет допустить. Сейчас, конечно, пропаганда российская обвиняет Навального в том, что он вовлекается несовершеннолетних в политику и в протесты политические, хотя Навальный сидит в тюрьме, ничего делать не может, а в то же время представители какой-нибудь Единой России по школам постоянно лазили и постоянно там агитировали за Путина. Собственно, откуда в школах взялись портреты Путина, которым там абсолютно точно не местно? Это ли не есть политическая агитация? Но против портретов Путина они не возражают, вот против им только портрета Навального не нравится. В общем, сейчас власти воюют против ТикТока, и это совершенно новая история, как я понимаю, для самих властей, которые они даже не очень понимают, как там быть в этом ТикТоке и как победить этот ТикТок. И вообще, можно ли его победить? Потому что даже дочка, собственно, Путина вот жаловалась, что мало ее показывал Навальный, и я подозреваю, что она и сама пойдет на митинг против собственного папаши, хотя, конечно, это вряд ли. Итак, что хотят, собственно, молодые люди? Они хотят свободы, они хотят радикализации какой-то политической жизни, то есть они хотят участвовать в общем управлении страной. И это, в общем, неплохо, потому что молодые люди должны этого хотеть. Но, однако, Путин же этого не хочет. Более того, он только что отменил возрастные ограничения для чиновников. Теперь чиновниками могут быть люди старше 65 лет. Раньше они не могли, раньше обязаны были выходить на пенсию. То есть, по сути дела, он говорит, что так, друзья мои, мои друзья, Владимира Путина друзья, будут править Россией вечно, а молодым и всяким тиктокерам никогда в жизни никакой дороги вы не получите и к управлению государством не придете, я вас никуда никогда ни за что не пущу. Мне кажется, это не самый разумный посыл перед митингом молодежи, но и это еще не все. Мир, вся, так сказать, остальная вселенная начинает потихонечку давить на Владимира Путина. Джо Байден объявил одним из первых своих шагов то, что, во-первых, он предложит Путину продлить действие договора о сокращении наступательных вооружений на 5 лет. Если Путин откажется, ну что ж, начнется гонка вооружений, и я думаю, в этой гонке вооружений победит Америка, потому что она всегда в ней побеждает. Дальше. Джен Псаки, новый пресс-секретарь Белого дома, объявила, что ни в коем случае мы не будем проводить никакую перезагрузку отношений с Российской Федерацией. Мы будем первой администрацией со времен Джорджа Буша, по-моему, чуть ли там не младшего, которая отказывается напрочь просто, старшего, отказывается проводить любое, пытаться улучшение отношений с Россией. Более того, сейчас она же, Псаки, объявила, что американская администрация займется исследованием влияния России в всяких нехороших историях. Ну, например, исследует то, как Россия платила деньги талибам за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Американцы собираются исследовать роль России, российского государства в массированном взломе компьютерных сетей, который только недавно произошел. А также в отравлении Навального. Они тоже собираются очень активно исследовать его и выяснить, применяла ли Россия химическое оружие. Если применяла, то как ее за это наказать? В общем, и это они еще не добрались до расследования штурма Капитолия, в котором, видимо, тоже есть иностранные следы, а также там уже есть точно была новость о том, что какой-то там деятель, участник штурма этого, пытался продать ноутбук Нэнси Пелоси, украденный, сотрудникам российской службы внешней разведки. То есть все это вместе в комплексе приведет, скорее всего, к введению чрезвычайно серьезных санкций против Российской Федерации, и это, конечно, будет большим подспорьем для тех, кто сейчас собирается митинговать против Владимира Путина в самой России. Майкл Макфол, бывший посол Соединенных Штатов в Москве, даже написал специальную статью для журнала Foreign Policy, в которой описал, как, насколько жестко и серьезно должна действовать американская новая администрация против Владимира Путина. И я думаю, что эта статья станет обязательно руководством к действию. Кроме того, Ангела Меркель вот буквально пару дней назад потребовала немедленно освободить господина Навального и дала понять, что отношения с Россией катастрофически испортятся, если этого не произойдет. То есть, по сути дела, она предъявила ультиматум, ну а Европарламент пригласил грозил полной остановкой строительства «Северного потока-2», в том случае, если, опять же, Россия будет продолжать травить Алексея Навального. Я думаю, что все вместе это окажет некий синергетический эффект на правление Владимира Путина. Я даже не удивлюсь, если в ближайшее время его власть, его режим начнет покрываться трещинами, если уж не совсем окончательно рассыпаться. А на этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковина. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.